Может быть, она к нему привыкла? Он наклонился. Она обхватила его за шею так, будто делала это часто. Рой обнял ее одной рукой за спину, другой подхватил под коленками, поднял и зашагал через деревья. Ему было приятно нести Джонни. Она была легкая, как пушинка, и не особо его обременяла. Ее объятия казались чуть ли не дружескими, хотя он понимал, что она просто не хочет свалиться. Ее лицо находилось очень близко от него. Едва повернув голову, он ощутил щекой мягкость ее волос. Ее бедра приятно терлись о его правую руку. Продолжая двигаться вперед, он начал нежно поглаживать их. Хотя одна из ее рук была свободна, девочка и не пыталась его остановить. Вскоре появился ряд коттеджей. Все они были окрашены под красное дерево и имели одинаковые двускатные крыши. На одной стороне у них имелись только окна, двери находились на другой. Рой осторожно перебрался к задней части одного из домиков. Сквозь просветы между стволами деревьев открывался отличный вид на стоянку. Она располагалась немного южнее, находящейся между коттеджами дороги. Наблюдая отсюда, Рой понял, что вид из окна ближайшего слева домика должен открыть ему обзор на фасады всех остальных. Широкими шагами он прошел через деревья и практически вплотную подошел к тыльной стороне домика. Он усмехнулся. Угол коттеджа скрывал его от посторонних глаз. Зато сам он мог видеть оттуда все остальные номера. Он поставил Джонни на ноги.
«Что ты делаешь?» – прошептала она.
«Прошептала. Это ему понравилось. Пытаюсь подыскать нам местечко для отдыха». Подоконник находился на уровне головы Роя. Окно было закрыто. «Сейчас я тебя подниму», – прошептал он. «И ты скажешь мне, кто находится внутри». Он снял рюкзак и похлопал себя по плечу. Джонни вскарабкалась на него и схватилась руками за его макушку. Держа ее за коленки, Рой начал медленно подниматься до тех пор, пока ее глаза не поравнялись с нижней частью окна.
«Поближе», —
сказала она и наклонилась вперед, сжав бедрами его щеки. Приложив ладони к глазам, она прислонилась к стеклу и прошептала.
«Еще чуть повыше».
Он сделал, как она сказала. «Кто там?»
«Никого».
«Ты уверена?»
«А?»
«Там кто-нибудь есть?»
«Нет».
«Точно уверена?»
«Да».
Он опустил ее на землю, и она слезла с него. «А не врешь?»
«Я никогда не вру», —
торжественно заявила она. «Правильно. Лучше этого не делать».
«Я голодная».
«Мы поедим, как только окажемся внутри».
«Отчего мы поедим?»
«У меня в рюкзаке много чего есть, но сначала мы должны попасть внутрь».
«А как?» Он не ответил.
Он подвел ее к правой стене домика, там располагались два окна, но они хорошо просматривались со стоянки. Он не хотел, чтобы кто-нибудь заметил их, поэтому они вернулись к заднему окну. Попасть внутрь можно только разбив стекло, а от этого будет шум. Какие были альтернативы? Можно подойти к двери какого-нибудь другого домика, постучать и вломиться туда, угрожая ножом. Но могут засечь, а жилец может поднять крик. Это уже не звон разбитого стекла, это гораздо хуже. Может быть, стоит забраться под сам домик и наблюдать за Донной оттуда? Опустившись на колени, он осмотрел пространство под полом. Около пары футов, просторно, и обзор довольно неплохой. Но как же там паршиво, плюс ко всему, по земле ползали всякие букашки-таракашки, слизни, могли быть крысы. А он понятия не имел, как долго придется ждать, может быть, даже не один час. И как все это время быть с Джонни? Да ну нафиг. При помощи ножа он разрезал два нижних зажима на створках защитного экрана окна. Когда экран оказался свободен, он снял его и прислонил к стене. Сунув руку в рюкзак, он извлек оттуда фонарик. «Ну, ладно», — сказал он, — «забирайся ко мне на плечи». Джонни послушалась. Рой вручил ей фонарик и выпрямился. «Видишь, где находится край стекла?»
«Здесь?»
— она указала на деревянную перекладину, разделяющую верхнюю и нижнюю часть окна. «Верно. Разбей верхнее стекло, и можешь открыть замок. Ударь по нему со всей силы задней частью фонарика.
Сюда?»
«Немного левее.
Сюда?»
«Верно. только бей со всей силы». Держась одной рукой за его лоб, другой она замахнулась. Рой услышал, как фонарик стукнул по стеклу. Стекло не разбилось. «Сильнее!» – скомандовал он. «Врежь по нему сильнее, так сильно, как только можешь!» Он подождал. «Да бей уже, черт возьми!» И фонарик обрушился на его голову. «Еще раз и еще!» Череп пронзила боль. Он прикрыл голову рукой, фонарик ударил по пальцам. Он присел и стукнул Джонни о стену. Она вскрикнула и выронила фонарик. Подняв руку, Рой схватил ее за блузку и дернул вниз. Девочка перевалилась через его голову и рухнула спиной на землю. «Эй!» Рой посмотрел на угол дома. Там, с полотенцем в руках, стояла девочка-подросток.
«Какого черта вы делаете?»
спросила она. Ее голос звучал скорее сердито, чем испуганно. В одно мгновение Рой выхватил нож и прижал его к животу Джонни. «Если ты прямо сейчас не подойдешь ко мне, я убью эту девчонку».
«Вы не посмеете?»
«Только попробуй закричать или попытайся убежать, и я вспорю ее, как сама». Девушка покачала головой.
«Вы больной», сказала она.
«Иди сюда». Мелкими неуверенными шажками девушка начала приближаться. Ее глаза пристально смотрели на него, словно она пыталась понять, кто же он такой. Он смотрел, как послеполуденный ветерок треплет ее волосы. Смотрел, как соблазнительно покачиваются ее маленькие груди, обтянутые белой футболкой. Смотрел на ее худые загорелые ноги. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он.
«Я хотела бы спросить то же самое у вас».
«Просто отвечай.
Я здесь живу».
«Ты?»
«Я и моя семья».
«Значит, у тебя есть ключи», — сказал он и усмехнулся. To the left, there's the man with dirty checks in their hands. To the right, the empty hope of dying young with no regrets. That's one way to get the gold. The only way to get to you. Глава 18. 1. Сквозь шум телевизора Донна услышала звук подъехавшей машины. Сэнди взглянула на нее с тревогой. Отложив газету, Донна поднялась с кровати и подошла к окну. У входа стоял темно-зеленый Крайслер.
«Это Джет и Ларри», — сказала она и открыла дверь.
«Не показывался?» — спросил Джет. Донна покачала головой.
«Нет. А как ваши успехи?»
«Не дурны».
«Еще как не дурны», — заявил Ларри. «Мы пробрались туда тихонько, как Тати, и также удалились, прихватив с собой вот это».
Он помахал книгой в кожаном переплете.
«Это дневник Лили Торн, написанный ею лично. Боже мой, какая находка!»
Он подошел к кровати и сел рядом с Сэнди.
«Ну, а как прошел твой день, божья коровка?»
Донна повернулась к Джаду.
«Нашли костюм зверя?»
«Нет».
«А тело Мэри Зиглер?»
«Тоже не видели. Хотя там было несколько мест, которые мы не проверяли».
«Что? Кто-то вернулся и спугнул вас?»
«Нет, в одной из комнат уже кто-то был, а проверить подвал мы не смогли, там горел свет».
«То есть в доме кто-то был?»
«Судя по всему, этих кто-то там было несколько».
«Значит, это были Мэгги, Аксель и Вик?» – сказала она.
«Угу, и двое из них в это время были заняты экскурсией по дому зверя».
«Так кто же был в доме?»
«Думаю, Аксель, и по крайней мере еще двое».
«Но кто они?»
«Я не знаю».
«Звучит жутковато».
«Да я и сам был не рад». Они присели на кровать Джада.
«Ну, и как вам домик?» спросила Донна.
Рассказ Джада она слушала, затаив дыхание, заинтригованные историей о голубых лампах, гостиной с кучей подушек и ванной со странными ручками. Но больше всего ее поразило описание спальни.
Вот уж от Мэгги Кач не ожидала. И Хабсон. Для таких игр этот хмырь староват. Я вообще не могу представить себе их занимающихся любовью, а уж тем более под зеркалами. Хотя все эти цепи и кожа. Я сразу подумала, что он скрытый садист. «Видел его лицо, когда он подошел к Мэри Зиглер с ремнем?»
Джад кивнул. «Мне всегда казалось, что у них не все дома. Ну, я имею в виду, как можно быть нормальными людьми, наживаясь на таком месте, как дом зверя?»